огняная, сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в них и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Честь имею вам кланяться. И вот хочу сказать, одно из имен Божиих – благо. Благо. Яко благ и человеколюбец Бог еси. И тебе славу воссылаем. Сокровище благих, то есть в Боге сосредоточено все благо в абсолютной полноте и совершенстве. Очень трудно говорить при таком.
Вроде все, пожалуйста, тишину.
Да, абсолютное, в абсолютном совершенстве мы видим. Он полнота, наполняющего все во всем. Преизливающаяся полнота благости. Не оскудевающая полнота. Это почему? Потому что он имеет жизнь в самом себе. Он не заимствует свое бытие ни от кого. И как имеющий жизнь в самом себе, он дал эту жизнь иметь в самом себе и Сыну Своему, и Духу Святому. И вот сейчас это эра Духа Святаго со дня Пятидесятницы. И поэтому молитвы-то все начинаются к Духу Святому. «Приди и вселися вны». А вот как призывать того, кого не знаем? С чего нам нужно начинать свое возрастание духовное? С знания или с веры? Вот. Но как познавать того, о котором мы не слышали? Ведь слышание от Слова Божия. И нужны проповедники. И вот будет ли человек отвечать за свою веру, за свои взгляды, если до него не достигла евангельская проповедь? Миссионеры не ступали там ногой, и вот затерянные в джунглях дети природы, они живут по своему закону, у них словарный фонд приведен к минимуму, и нет никаких отвлеченных понятий. Как им объяснять сложнейшую догматику христианскую? Вся она, знаете, пронизана представлениями античной философии. Почему мы не изобретем с вами чистый богословский язык? И даже вот вселенским-то учителям приходилось изучать эту эллинскую мудрость. Это было в то время необходимо, потому что весь образованный мир, да, это инструментарий был его, философия, поэзия, математика, музыка, разные другие науки, астрономия. Вот если вы этого не знали, человек был, считался варваром, ничего не понимающим, диким. Но вот пришла сама воплощенная истина. И вот здесь такой парадокс. Слово стало плотью. Обитало среди нас полное благодати и истины. И мы видели славу Его. Но не все восприняли Его как своего Мессию, как своего Искупителя и Спасителя. Для тех, из которых он пришел, это вот необъяснимая загадка. До сих пор, скажет апостол Павел, читая Ветхий Завет, они имеют покрывало на сердце их. И не видят в пророчествах, которые мы считаем мессианскими пророчествами, предсказаниями о Христе, они не видят в этих пророческих предсказаниях. На их умах и сердцах лежит это покрывало. Что нужно? Кто может это покрывало снять? Это вот врач может снять, как называется, снимают с глаз пленку. Катаракты. Да, вот, да, может снять. А здесь такая пелена, которую может снять только Христос при условии, если к Нему обращаются. Но когда обращаются к Нему, это покрывало снимается. И они, изменившись внутри себя, они вот читают по-иному Священное Писание. Вот Паисий Афонский пишет, что однажды за его болезни и труды, какие он нес, понуждая себя, его утешил Господь, явившись ему. Я в 6 метрах увидел его в профиль. У него были светлые волосы и голубые глаза. Он не смотрел на меня, но я не мог оторвать взора от этого лика. Я не могу вам передать ту небесную радость, сладость, какая преисполнила меня. И у меня была одна мысль. Как можно было современникам плевать в это лицо? Как можно было ударять его по лицу? Надевать на него терновый венок этот? И вонзать в тело такое гвозди. Как вбивать в гвозди в тело такого человека? Он говорит, ничего подобного мы на земле не имеем. Я согласен жить 1000 лет в невероятных условиях, чтобы еще раз на мгновение увидеть этот лик. Так, ведь это от нас с вами сокрыто. Мы не переживаем таких состояний. Между нами, вот на иудеях лежит одно покрывало, у нас тоже покрывало лежит и на уме, и на сердце. Если бы это было не так, мы бы зрели Господа. Я видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Ветхозаветные пророки говорили, что они видели. Но видели его в той мере, в какой может выдержать глаз человеческий, дабы не рассыпаться. Когда Моисей, которого мы называем Боговицем, говорил, «Яви мне тебя самого, да разумно вижду тебя», что он услышал в ответ? Откройте все 32 главу Исхода. И вот в этой 32 главе мы с вами, 33, находим такое, 33, 17 стих. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Вот как приобрести это благоволение? Что это за состояние? Посмотрите, какими трудами он трудился, чтобы снискать это Божие благоволение. Да это величайшие труженики. О Марии говорится, ты обрела благодать у Бога. Не получил ее в качестве дара, вот так, на, имей, а обрела. Обрела, ведь в этом слове сокрывается ее труд, ее подвиг с 3 лет. Она трелевствующей траковицей была приведена в храм-то. И взошла по этим ступеням, и жила при нем, занимаясь рукоделием и молитвой. Ты обрела благодать у Бога, а не просто ее получила, стяжала. И вот и Моисею было сказано, ты обрел, приобрел благоволение в очах моих. и я знаю тебя по имени. Покажи мне славу твою. И сказал Господь Моисею: я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхве пред тобою, то имя, которое он ему открыл. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Иаков не просил об этом: яви мне тебя, сынову, а скажи только имя твое, почто тебе мое имя, оно чудно. Вот в этих словах выражена та мысль, что Бога нельзя адекватно выразить, природу Божества, никаким термином, никаким именем, никаким словом. Оно превосходит все, что только может относительно Бога высказать человек. Он выше всех определений, потому что любое определение, скажет Иоанн Богослов, этот Григорий Богослов, это ограничение. Мы, рассуждая о Боге в терминах каких-то, ограничиваем Его, в то время как Он безграничен, невыразим, неисследим, неуловим и неизреченный Дух, который присущ всему и в то же время запределен всему сущему. Он оставляет следы. Вот все люди без предубеждения, которые изучают окружающий мир, природу самого человека, они поражаются той мудрости, какая заложена буквально во всем. Неужели это просто результат эволюции? Сказать, что это продукт эволюции, и мы с вами в то же время. Это укрыться просто за словом. И люди, когда не хотят вот объяснять или не знают, как объяснять, вот ссылаются, это продукт революции, а это говорит наука. Какая наука? Что она говорит? Наука ни о чем не говорит, она только высказывает гипотезы рабочие, предположения. И вот среди них смятенный человеческий дух. А уж о Боге, который, как сказано, не присущ, бессловесен, немногословен. Посмотрите, как мало в существе-то своем говорит Бог в Писании. Так, и Он бессловесен, немногословен, потому что никакое слово не может Его определить. И все наши отношения, все наши молитвы, они вот несовершенны. Несовершенны. Как по достоинству прославить Бога? Можно ли это сделать? Мы не только недостойны зреть Тебя, в каноне на Святую Троицу говорится, но и вот выражать свое отношение к Тебе в каких-то словах, в каких-то молитвах. Но поскольку другого способа у нас с вами на сегодняшний день нет, и мы даже не можем понять слов апостольских, как это «помолюсь умом», «помолюсь и духом». Это предполагает ведь очень большое совершенство человека, его богатейшую молитвенную практику. Когда я молюсь умом, когда я молюсь духом, мы не знаем этого, не понимаем этого, а используем. Вот давайте все сейчас «приобрети стяжи смирения, и вокруг тебя спасутся тысячи». Это слова Серафима Саровского. Но одно дело, они звучат в его устах, другое дело в наших устах. «Приобрети смирение, и вокруг тебя спасутся тысячи». Да по действию-то своему эти слова имеют совершенно различное влияние на человека. Одно дело, когда говорит их тот, кто сам осуществил на практике это смирение. И другое дело, начитавшись, мы приводим, цитируем цитаты, как будто вот, да нет этого такого. Надо быть немногословным. Слишком подозрительным является человек, который знает, что на небе и что на земле, цитирует, лопнул у него один капилляр, все, он и имя-то свое забыл. И имя-то все до поры до времени. Этого со мной не случится. Да как раз может в любой момент случиться. И не свяжешь двух слов. Поэтому во всех отношениях мы себя должны смирять, потому что в одно мгновение можем лишиться всего этого. В одно мгновение. Вот и забыл имя Божие. Прогневался Моисей, он прогневался. И забыл имя. И что говорить дальше забыл? Вместо него говорит смиренный Иод, первосвященник. Как это так? Вот на таких примерах, на Полтона, Иоанн Кронштадтский поднял голос. Неужели вы до сих пор не знаете, как младенца подносить к чаше? Все, вроде я и сказал по делу. Но поскольку я это сказал, повысив тон, я лишился благодати. Я перестал причащать. Ушел в алтарь и стал молиться, чтобы Господь вернул мне прежнее устроение. Вот такая, если нас в такой чувствительности нет, если мы не только не говорим на Полтона, а ругаемся и оскорбляем друг друга всякими поносными словами, то о каком может быть разговор, о чем? Не должно, братья, такого быть. И апостол говорит, всякий крик, богохульство, сквернословие, да не исходит из уст ваших. Так, и вот что же он ему говорит? И сказал Господь, вот место у меня, сталь на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине внутрь скалы и покорю тебя, покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе, потому что не может человек увидеть меня и остаться в живых. Он творец, мы творение. Это такая энергия, что если бы нам было дано познавать ее непомерно, скажет Максим Исповедник, мы не могли бы спастись. Каждому Господь в его меру, в спасительную меру, дает о нем понятие. Поэтому надо определиться с мерой веры своей. Обязательно. И поступать только в эту меру. И не выходить за ее границы. Но поскольку это не нечто статичное, данное раз навсегда, можно просить, Господи, умножь во мне веру, как апостолы просили. Умножь пределу, предела совершенству нет. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Ведь вот какой идеал-то, богоподобными-то быть, это же бесконечный идеал. Мы никогда его не достигнем. И по мере того, как будут увеличиваться границы нашего богопознания и возрастать, как у ангелов, то человек будет только сталкиваться с одним, все глубже и глубже познавать необъятность этого познания, невозможность достигнуть такого предела, когда бы уже и познавать-то вроде бы нечего. Такого быть не может. Беспредельный, вечный Бог, Он и Слову Своему сообщил такое свойство. Сказанное однажды, оно действует во все века, поэтому нельзя никогда будет сказать, что Библия устарела. Да, язык, да, стареет, язык совершенствуется, поэтому требуются все новые и новые переводы. И вот когда за эти переводы берутся люди, обладающие колоссальным знанием, но не верующие, а часто и циники, и безбожники, то они делают такие переводы, за которые, это говорил в свое время протопресвитер отец Виталий Боровой, я, говорит, послал его на костер. За такой кощунственный перевод вымывается все мессианское содержание. Поэтому мы должны строго придерживаться адаптированного перевода, который употребляется в церкви за богослужением, и где, по крайней мере, стоит вот эта графа «По благословению святейшего патриарха Алексия». Или печать разрешается, цензор такой-то, по благословению святейшего правительствующего синода. Потому что сейчас происходит вот что, о котором предупреждал еще апостол Петр в своем собрании, в соборном послании. Открываем соборное послание Петрова. И находим с вами, а поскольку их два, то очевидно второе. И вот что нам пишет. Третья глава, 2 Петра. Итак, 14 стих. Возлюбленные, ожидая сего второго пришествия, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего. Ведь вот это сочетание «возрастайте в благодати и познании». Одно обусловлено другим. Познание обуславливается благодатью. И если будет возрастание только в познании, без благодати, это будет гипертрофия, болезненное развитие, ненормальное в одну сторону. А сейчас сплошь и рядом. Люди, потому что из знания сделали идола и поклоняются ему, забывая о сердце, забывая о воле, а вот только сосредоточен на интеллекте, интеллект, интеллектуализм. А вот сердце-то, а воля-то где? А они заброшены. Поэтому ни о какой благодати и речи у них нет. И когда им прочитаешь вот это, но возрастайте в благодати и познании Господа, причем слово «благодать» стоит на первом месте, когда возрастанием в благодати обусловлено и познание, неразрывно этот процесс. Познание обусловлено благодатью, возрастанием в ней. А что такое благодать? Это вы знаете, если определить таким словом, понятным для нашего. Это божественная энергия. Это состояние такое, когда человек, и определить-то его не может словесно, как вот Паисий-то Афонский сказал, когда он увидел утешение свое Христа в 6 метрах от себя, И он сказал: я увидел его в профиль. Я готов 1000 лет мучиться здесь, в невероятных условиях, чтобы еще хоть на мгновение увидеть этот лик. И он говорит: как этот лик, в этот лик можно было плевать? Как заушать эти уста, эти глаза? Как вбивать в это тело гвозди? Мыслимо ли такое? Видели его и Пилат, и Каиафа, и Анна, и народ видел. Но от этого видения не получили ведь никакой пользы. А вот другая женщина, кровоточивая, в себе самой ведь только произнесла: если прикоснусь, исцелею. И чтобы обнаружить ее веру перед народом, Господь сказал: кто прикоснулся ко мне? Как будто всеведущий не знал, кто к нему прикоснулся. Вот. Следовательно, как могли вбивать в такое тело совершенное гвозди? А вбивали? Вбивали. Поэтому вот если бы мы увидели, и да если бы это было на наше время, то же самое было бы. Раз нет возрастания в благодати, познание уродливое. Отсюда родятся и ереси все. Отсюда страшная бесовская гордыня. Неправильное понимание превращают, как и прочие писания. То есть искаженно толкуют. А если им еще дана власть? А если они еще имеют красноречие? Красноречие в устах грешного человека страшнее любого оружия. Оно действует на толпу. Вот магия какая-то, слово есть. И он может эту толпу повлечь за собой, как увлекали в погибель все лжехристы и обаятели, чаровники, чарователи, которые отчасти и своим красноречием, и своим псевдознанием смущают человека. Есть у нас, посмотрите, в посланиях к Колоссянам, есть у нас на что с вами ориентироваться и к чему прислушиваться. Открывайте послание к Колоссянам и находим. Колоссы, город. Колоссы, тот написал послание. И вот оно сохранилось. И церковь-то опознала в нем подлинное Слово Божие. И вот смотрите, что он здесь пишет. Так, вот он говорит, что я услышал о вашей вере, о вашем возрастании в благодати. Смотрите, 4 стих. Первое к Колоссянам. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем мы прежде слышали в истинном слове благовествования от меня, нужно добавить, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод. Так вот, услышав это, я возрадовался и известил меня об этом, вот Эпафраз, о вашей любви в духе. Читаю 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Более-то, можно и говорим, сокрыто. Действительно сокрыто. А оказывается, какое надо иметь? Мы не перестаем молиться о вас и просить Бога, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Ведь вот о чем должны молиться священники. Если они радеют о своей пастве, вот их молитвы должны быть о всем. И исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, и который есть образ Бога невидимого. Вот мы созданы по образу и по подобию, а Он есть неотличный образ Отечества. Не сказано, что Он по образу, а Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых. Не в том смысле, что Он первенец, да, Он первенец из мертвых, который воскрес, не воскрешен, а воскрес сам силой своей, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Ибо, 19 стих опять, благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Что нам помимо этой полноты искать и где? Мы никуда не должны обращаться, не говорить ни на какие другие темы, потому что это будет уклонение от той полноты, которую мы с вами имеем. И нечего искать другого. Нечего преисполняться какой-то другой полнотой. Все это правдоподобие. Вот хотели свести всю арианскую ересь к словесной такой перепалке. Ну подумаешь, омоусиос или омиусиос, единосущный той же природы или подобен. Ну одна буква роль все играет. Императору Константину хотели представить это дело вот таким образом. Спорят-то о словах, но когда ему объяснили суть, тот же Афанасий Александрийский, блестящий диакон, да, великий, потом ему дали наименование. Прочитайте-ка его творение «Слово на язычников». «Слово к язычникам», где он раскрывает, как возникло язычество, как возникли другие веры, как появилось заблуждение и затем война с Богом и с Церковью. Я не знаю, откуда лилось, из какого сердца. Так вот он говорит, куда нам идти от этой полноты, во благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Вот к этой полноте и нужно обращаться. И не пить из других источников. Зачем из этих источников пить? Нужно обходить их. Вот когда пришли к мели, и невозможно было пить воду, горька бобе. такая концентрация солей была в этой воде, что невозможно было пить. Моисей по повелению Божию бросил в этот источник какое-то древо, и она стала пригодной для питья. А пророку Елисею, когда говорили жители Иерихона, и место хорошо, и природа, но вот вода нездоровая, мы не можем пить эту воду. От нее болеют люди и умирают. Он велел принести чистое блюдо, насыпал в него соли и с молитвой эту соль высыпал. А соль-то кто? Кто? Если соль потеряет силу, солить-то нужно Христом. Кто осолил эти воды и сделал их здоровыми? Да, конечно, благодать. Тогда все это было в прообразах. А Господь после Елисея, вот сколько времени прошло, 9 столетий, говорит нам: вы соль земли. Если соль потеряет силу, чем осолиться? Чем сделаешь ее соленой? Она уже ни на что не годна, как только на попрание людям. Что он разумеет под этой солью? Самого себя. Он есть наша соль. Все надо солить Христом. Вот. И если мы потеряем в себе соль, ревность, если утратим, вот станем такими безразличными, мягкотелыми людьми, которые ничего не утверждают, ничего не отрицают, а живут вот какой-то такой-то мягкотелой, дебильной жизнью и довольствуются этим. Соль утратила свою силу. Она ни на что не... Имейте в себе соль. Вот в Греции и арабах христиан до сих пор такой соблюдается обычай. Младенца завертывают в пеленки, которые посыпают солью, посвящая его Христу. Приносите соль. Солью все должно осолиться. Она предупреждает гниение. И вот за нас Христос, весь этот навоз, всю эту гниль разгреб и очистил. И говорит в себе: вот я что с вами сделал? Имейте в себе соль. Не загнивайте вновь. Потому что если этот тлен проникнет в нашу душу разными путями, у кого через книги, у кого через ящик вот этот, у кого через пищу, у иного через разговоры, разные способы ищет дьявол, чтобы проникнуть в человека и разрушить его. Вот чем ценны вот такие книги, житие Марка, Паисия? А это опытное христианство. Это опытное христианство, тем более люди, которые жили в наше время, он в 78-79 году умер. Так ведь, да, они же есть, вот эту книгу приобретите. И он там написал прекрасное относительно вот нашей гнилой такой интеллигенции, которая ищет: все религии хороши, во всех есть истина, синкретические такие взгляды проповедует. И вот он что написал, чтобы мы с вами не говорили так, языком своим не мололи, что истина везде. А вот он говорит, что вы истина-то только во Христе. Он сам есть истина. И поэтому какую нам истину искать у других? Господи помилуй. Вот он говорит, что, смотрите, трепещущий агнец. Старец рассказывал: я помогал в церкви, неся послушание пономаря во время всеночных бдений. Однажды, стоя в алтаре, я наблюдал за совершавшим проскомидию священником. Когда священник произнес слова «Жреца Агнец Божий», я увидел, что Агнец, вот эта просфора на дискусе, трепещет, как живой ягненок, которого режут. Разве мог я после этого случая дерзнуть еще раз приблизиться к священнику во время Проскомидии? И из этого видно, что таинство начинается еще с Проскомидии. Что бы там ни говорили некоторые, будь то оно начинается лишь во время евхаристического канона. Нет, оно начинается с Проскомидии. Это книгу. Вот новая, она есть в продаже. Иеромонах Исаак, грек, который решил собрать все о старце, пока есть возможность. Он был его духовным чадом. И написал житие старца Паисия Святогорца. Полное житие. И вот эти книги надо держать при себе и оживлять свою веру не богословскими трактатами, а вот этим, это подлинное христианство. Подлинное. И поэтому, знаете, что тут после этого говорить?
Какая страница?
Прагнец, послушание закрой. Сейчас. Посещение Божественной благодати. Ой, вот сразу ты не найдешь. Я вот еще вас хочу вам прочесть одно поразительное дело. Чтобы мы не устраивали никакие аналогии. И там хорошо, и там. Старец рассказывал, с 11-летнего возраста я читал жития святых, постился и совершал бдение. Мой старший брат отбирал у меня житие и прятал их. Но ему не удалось добиться своего. Я уходил в лес и продолжал читать жития. Тогда один из друзей моего брата, Коста, сказал ему: «Я тебе его исправлю, сделаю так, что наставит церковные книжки, посты и тому подобное». Костас пришел к нам в дом и начал рассказывать мне теорию Дарвина. Тогда я поколебался и решил: пойду помолюсь. И если Христос Бог, то Он явится мне, чтобы я перестал колебаться в вере. Он даст знак тенью, голосом или чем-то подобным. И настолько в те годы у меня хватало ума. Уединившись, я начал класть поклоны и молиться несколько часов подряд. Но я ничего не увидел и не услышал. Совершенно выбившись из сил, я остановился. Тут я вспомнил одну сказанную Костасом фразу. «Я признаю, что Христос был человеком выдающимся, праведным, добродетельным. Его соплеменники позавидовали ему, его добродетели, и осудили его на смерть. Тогда я решил, раз Христос был таким, то даже если он был просто человеком, его стоит полюбить, послушаться и принести себя в жертву ради него. Мне не нужен ни рай, ни что-нибудь подобное. На все жертвы стоит идти ради лишь его святости и его добродетели». То есть старец включил в работу добрый помысл и любочестие. Бог ждал, как я отнесусь к этому искушению. После того, как я включил в работу такой помысел, явился сам Христос. Он явился в преизобилии света. Я видел его от пояса и выше. Он взглянул на меня со многой любовью и сказал: «Аз есть воскрешение и живот. Веруй в мя, аще и умрет, оживет». Те же самые слова были написаны в раскрытом Евангелии, которые он держал в своей левой руке. Это событие рассеяло в 15-летнем Арсении помыслы сомнения и потрясло его детскую душу. Благодатью Божию он познал Христа, как истинного Бога и Спасителя мира, в Богочеловечестве Господа его убедили не люди и не книги, но он сам, открывшийся ему, и к тому же в столь юном возрасте, уже утвержденный в вере, Арсений воскликнул: «А ну-ка, Костас, теперь я готов поговорить с тобой о Христе». Вот видите, почему мы не можем так поступить? Нас одолевают всякие сомнения, всякие разночтения внутри. А раз это так, это страшное дело. Мы сами через затрудняем себе свой путь к общению с Богом. Потому что сколько лукавства, сколько недоразумений, сколько сомнений. Ах, не сохранились автографы. Ну, и мы, по существу, дескать, не имеем в руках и подлинного-то священного писания. Одни только доводы, да. А вот где текст-то сам? А он не сохранился. Ну и что теперь? И вот впустите в себя эти мысли. Они, как серная кислота, будут разъедать ваше сознание. И дело может дойти до того, как у того основателя всей критики немецкой Деветта с удивительным энциклопедическим образованием. Вот 80 лет он плакал, что он потерял веру и не может верить, как об этом написано. Его сокрушают все вот такие сомнения и от науки, и от логики, и от всего. Ведь если ум не во власти Христа, то в чьей же он власти? Сейчас. Откройте, сейчас закончу. Послание к Коринфянам, первую главу.
9. Я смотрю на время, на часы, когда они поставлены.
Есть еще, да?
Да.
Вот давайте посмотрим. 14 стих. Первое послание к Коринфянам, вторая глава. Душевный человек, не принимая того, что от Духа Божия. Вот таких прекрасно душевных людей море. Но и с ними одна беда. Это культурные люди. Но беда с ними какая? Потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот ведь как прекрасно сказано. А мы имеем ум Христов. Господи помилуй, вот вам и ум Христов. Теперь вот на предмет, что нам нельзя отождествлять религии, сопоставлять и говорить, во всех религиях есть истина. Вот молитва за бесов, небольшое повествование. Сердце старца уже преизливало с любовью к Богу. Оно горело огнем любви о людях, и о пернатых, и о животных, и о бесах, и о всей твари. Старец читал об этом у Авы Исаака Сирина, но и сам переживал подобные состояния. «Однажды, — рассказывал он, — я стоял на коленях и молился о бесах, прислонив голову к земле и говоря: ты Бог, и если ты хочешь, то можешь найти способ чтобы спасти и этих окаянных, несчастных бесов. С болью молясь такими словами, я увидел рядом с собой голову пса, который высовывал язык и меня передразнивал. Возможно, Бог упустил это, желая показать мне, что Он хочет спасти и бесов, но они сами этого не хотят. А вот дальше на предмет любителям делать сопоставления и разные аналогии. Один юноша лет 16-17 по имени Георгакис приехал на Афон и ходил по разным монастырям. В трехлетнем возрасте родители отдали его в буддийский монастырь на Тибете. Мальчик очень преуспел в йоге, стал совершенным колдуном и мог вызывать любого демона, какого только хотел. Так он в совершенстве выучился карате, имел черный пояс. С помощью сатаны он показывал и производящие сильные впечатления фокусы. Здоровенные камни разбивал ударом руки, как грецкие орехи. Мог читать закрытые книги. А лесные орехи сдавливал в кулаке так, что скорлупа падала, а ядра оставались прилипшими к ладони. Кто-то из монахов, желая помочь Георгакису, привел его к отцу Паисию. Юноша спросил старца, какими он обладает силами и на что способен. Старец ответил, что сам по себе он никакой силы не имеет, и вся сила от Бога. Георгакис, желая произвести на старца впечатление, сосредоточил взгляд на лежавшем вдалеке большом камне, и вдруг камень рассыпался в крошку. Старец перекрестил один маленький камешек и просил Георгакиса раскрошить его. Тот сконцентрировался, стал производить различные колдовские действия, но ничего сделать с камнем не смог. Вдруг юноша начал дрожать. Сатанинские силы, которыми, как ему казалось, он повелевал, будучи не в силах расколоть маленький камешек, в ярости обратились против него самого и, подбросив его, словно камень из пращи, зашвырнули на противоположную сторону оврага. Старец помог Георгакису выбраться из зарослей. Юноша был в жалком состоянии. В другой раз рассказывал старец, когда мы с ним беседовали, он вдруг вскочил, схватил меня за руки и заломил их мне за спину. «Пусть Арсений Каппадокийский, если может, придет и освободит тебя», – прошепел он. Арсений Каппадокийский – это святой, духовник семьи старца, он его и крестил. И говорит, вот матери его, знаешь что? Вот ты, сколько у тебя детей, я всех у тебя крещу, но почему ты ни одного не можешь посвятить? Вот я монах, и я хочу, чтобы ты одного хотя бы из сыновей посвятил тоже в монашество. Вот она так и поступила, посвятив его. Ну и что? Пусть так вот он явится и освободит тебя, прошипел он. Я воспринял эти слова как богохульство. Чуть дернул руками, и он отлетел в сторону. Тогда он высоко подпрыгнул и хотел ударить меня ногой, вот как в карате эти самые страшные приемы. Но его нога, словно натолкнувшись на невидимое препятствие, остановилась в нескольких сантиметрах от моего лица. Бог меня уберег. Я оставил этого несчастного на ночь у себя в келье. Бес, разъярившись на него за то, что он не смог меня победить, утащили его вниз во враг и там избили. Утром, в жалком состоянии, израненный, весь в земле и колючках, он вылез из оврага и признался, это сатана избил меня за то, что я не смог тебя победить. Старец убедил Георгакиса принести ему свои магические книжки, чтобы их сжечь. На какое-то время Паисий оставил Георгакиса у себя, пока тот оказывал ему послушание и помогал ему. Старец выяснил, был ли Диоградий крещен, и даже разузнал, в каком храме было совершено таинство. Сила и благодать старца потрясли юношу, и ему захотелось стать монахом, но монашеская жизнь показалась ему не по силам. Старец рассказывал другим о случае с Георгакисом для того, чтобы доказать, насколько велико заблуждение тех, кто считает, что все религии равны, что все они верят в одного и того же Бога, а между тибетскими и православными монахами якобы нет никакой разницы. Вот это нам надо читать и знать, а не то, что нам говорят со стороны. Они не знают вот этого ничего. Не знают. И поэтому надо быть очень осторожными. А вам бы я посоветовал Андрея Кураева прочесть двухтомник «Сатанизм для интеллигенции». «Сатанизм для интеллигенции». Он взял на себя бой с религианством. А все это религианство основано и на Блаватской, и на ей подобными. Вот прочитайте, какие пошли в его адрес письма, как они все разъярились против него. Вот интеллигенция. Вот он назвал сатанизм для интеллигенции. Это вот есть не что иное, вот эти все сопоставления, как сатанизм. После слов Христа «Я есть путь, истина и жизнь». О каких путях можно идти и говорить? Есть разные пути. Разные пути уводят от Христа. Вот блаженный Августин сказал, Христос есть цель, к которой нам нужно идти. Он одновременно и путь, по которому надо идти. Иначе уйдем в сторону от Него. Видите ли, совпадение, чуть ли не Нагорная проповедь взята, понимаете, у Будды. Уж чего-чего не смещает. И Христос-то и в Японии, и в Китае, и в Тибете скрывался и там научался мудрости. Моисей научился колдовству, находясь вот в Египте, у жрецов египетских. Вы подумайте, что говорят. И все это аналогии. И все это аналогии. Как это они могли произвести чарами своими то же, что сделал Моисей? Не скажут они никогда. Вот это признание-то и было. Меня избил сам сатана за то, что я не мог тебя преодолеть. Нет, опять читают. Нет, опять пьют из этих источников. Надо избирательными быть в чтении. Иначе впустите в себя такой вирус, от которого и не избавитесь. Да, это было так. Если мы только не заблуждаемся. Вот и будут эти мысли, и будут расхолаживать веру, и сами себя не разберете. В разговорах отравите других своим сомнением, а отвечать за это будете вы за соблазн. В мир невозможно не прийти соблазном. Но горе тому человеку, от которого они этот соблазн исходит. Горе. Поэтому надо знать, что говорить, с кем говорить, и на какие темы, и условия разговора, а говорить заранее, потому что если он все это будет профанировать у вас на глазах, нечего сеять бисер. Мы не призваны с вами удовлетворять любопытство встречного и поперечного. Надо говорить с теми, кого Бог на вам, и вы сразу это поймете. Вот сразу поймете, что этот человек вышел на вас с целью. И вот здесь молчание будет преступно. Через вас Господь совершит чудо, и Он придет к вере и начнет делать первые шаги. Итак, мы в прошлый раз остановились с вами на какой теме? По Луке, да? О Благовещении говорили и сказали, что это неповторимое явление. Радуйся, благодатное, больше такого обращения невозможно адресовать никому. Радуйся, Мария, благодати полная. Да, дальше. Ты обрела благодать у Бога, не получил ее так, без всякого труда, в качестве подарка, а с трехлетнего возраста трудилась и через труды постилась, молилась, совершала там, что там положено было им. Они жили в комнатах при храме. И вот вам, пожалуйста, обрела благодать, с нее снизошла благодать. Вот, кстати, у Паисия есть прекрасное рассуждение на тему об Иоакиме и Анне. Что это были за люди? Почему они зачали в такой старости? Какая в них обитала святость? Что это были за сосуды? Вот Мария от них и родилась. Дальше само за Рождество Христово. В двух словах. Перепись. Но перепись это у иудеев так. Не по месту жительства, а по месту, откуда родом их пращур. Раз они из дома Давидова, надо из Назарета двигаться в Вифлеем. Ибо там была родина Давида. Там он был Самуилом помазан на царство, отец его Иессей. Вифлеем, Бетлехем, дом хлеба. Прочтите книжечку Руфь. Вооз и Руфь. Вот от них идет родословная напрямую. Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида, а Христос сын Давидов. Вот напрямую кто выводит нас. И поэтому они пришли. И поскольку не нашлось места в гостинице, они поместились в пещере. И естественные, и искусственные пещеры в этих известковых скалах были. И они употреблялись для разных целей. Там укрывались и пастухи, там укрывались и разбойники. Там складывали свое имущество и хранили, да, люди свои пожитки. И одним словом, подвижники жили в этих пещерах. И вот в какое-то предание на этой пещере стоит сейчас великолепный храм Рождества Христова. Здесь от Марии, от Духа Святаго от Марии Девы родился Христос. Это звезда, которую вы все видели по фотографиям. Предание четко зафиксировало место. Рождение было безболезненным, без истления. Бога Слово росшее. И она сама опрятала его. И произошло такое вот чудо. Бог вошел в нашу историю. Дева днесь присущественно рождает. И земля вертеп неприступному приносит. Присущественного выше всякой усии, выше всякой природы. Определить природу божества невозможно. Вот она его и рождает. Как Дух Святый сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Вот плод от Пречистой Девы, во всем, кроме греха, подобный нам человек. Он прошел через все возрасты с эмбрионального состояния, скажет Афанасий Великий, дабы спасти и искупить все возрасты. Никаких сказочных, как вон у Пушкина, царь Гвидон рос по часам. Нет, он прошел цикл, который проходит каждый человек, чтобы уподобиться во всем нам, кроме греха. Он бы не мог быть для нас примером, если бы не родился так, как рождаются люди, если бы не было в таком беспомощном состоянии младенца, если бы не нуждался в материнском уходе, он бы не мог быть для нас примером. Но вот здесь тайна воплощения, которую невозможно постигнуть и обнять никаким умом, как происходит сочетание в единой личности Христа двух природ, божественной и человеческой. Халкидонский догмат такой: не слитно, не слиянно, не раздельно, не разлучно. Вот они в синергии, не смешиваясь одна с другим, И когда мы начинаем делить личность Христа, вот здесь он сказал как Бог, а здесь вот этот человек, где положили его? Вопрос человека. Лазарь, гряди вон. Слова Бога. Вот такое деление, может быть, оно имеет некое, значит, основание, но с ним надо не злоупотреблять этими и не доводить до абсурда, иначе мы расколем единую, что и произошло у еретиков. Это облагодатствованный в большей степени, чем другие человеки, пророк, и больше никто. Облагодатствованный в большей степени. Я благодарю вас за внимание.
Достойно есть я Богу истину, блажити тя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова рощую, сущую Богородицу тя величает.
И вот еще одно. Мы не называем Божию Матерь богиней, как в языческих мифологиях. Она не богиня, а Богородица. Божество, божественную свою природу Христос имеет от своего Отца, а человеческую она взаймы дает. Вот это и нужно учитывать.
Второе звено дежурит.
Второе звено, поднимите руки, кто остается дежурить?
Такая мысль. Все,
что с камнилком
глаза? Почему?
Пишут.
Ну, доктор Рука, все мороженое
напишет. Кто с камнилком
глаза? А, антропология.
Еще очередь.
Одна природа.